Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наши темы. В отношении депутата Госдумы Ильи Пономарева возбуждено уголовное дело. Надежду Савченко перевели из 20-й городской больницы обратно в СИЗО. Следственный комитет предъявил Юрию Пивоварову обвинение в халатности, которое повлекло за собой разрушение здания библиотеки «Неон». Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В отношении депутата Госдумы Ильи Пономарева, который в настоящее время находится в США, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на следственные органы. По версии силовиков, Пономарев растратил денежные средства фонда Сколково на сумму более 22 миллионов рублей. 7 апреля этого года Госдума России лишила депутатской неприкосновенности Пономарева, тем самым удовлетворив представление Генпрокуратуры на возбуждение уголовного дела в отношении оппозиционного политика. Пономарев, напомним, единственный из законодателей, который выступил против аннексии Крыма Москвой в Госдуме. Он считает, что его преследование носит политический характер. С опальным депутатом в Сан-Франциско встретился корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Деньги выдавались на организацию публично мероприятий, которые проходили в форме выступлений, лекций, семинаров, конференций, круглых столов, поездок, встреч и так далее. Там большой список через запятую. Но вот следствие вытащило слово «лекция» и его пиарят. Все, потому что понимают, что лекция – это когда профессор перед студентами читает. Такого не было ни одного мероприятия. Более того, это не зарплата, это не гонорар. Это деньги на расходы. То есть надо было привести, например, там 14 там, высших руководителей Массачусетского технологического института и провести их по 20 российским университетам. За какие затраты нужны для того, чтобы 20 человек из Бостона, бизнес-классом, все крутые, значит, провести по всей России 20 университетов, в каждом из университетов организовать мероприятие, на него что-то свести, подготовить материалы, там какие-то раздаточные и так далее, гостиницы, еда, авиабилеты, связь, там все, что все надо. А поскольку я депутат, то я не сотрудник фонда Сколково. Поэтому я не имею права тратить деньги фонда, вот как это обычно делается, ну там, когда там бухгалтерия, вот там квиточки собираешь, и там бухгалтерия их оплачивает. Единственный способ физически мне заплатить было сказать, что я веду преподавательскую деятельность, поскольку это подходило по смыслу, что это вот рассказывали этим самым ученым, предпринимателям, там, инвесторам и так далее, что-то рассказывали, да? Мы сказали, вот это предпринимательская деятельность, вот мы тебе заплатим эти деньги как за эту предпринимательскую деятельность, это разрешено законом о статусе депутата, а ты эти деньги потратишь на то, чтобы это все организовать. Я это и сделал, они подписали все акты, все закрыто. Задачи, ради которых это все делалось, выполнены. То есть MIT пришел в Россию, сделал совместный университет со Сколково. Венчурные фонды, с которыми мы встречались, пришли в Россию, проинвестировали в российские стартапы. Предприниматели, с которыми мы работали, пока не начались уголовные дела, не уехали из России, а оставались в России. Аккредитовали Сколково. 1000 компаний аккредитовалось Сколково. То есть за что платили, то и было сделано. Ни у кого никаких претензий не было, пока не появились эти самые следователи, когда все, естественно, перепугались и начали прикрывать себе задницу, чтобы их не посадили в тюрьму вместе со мной.
Можешь ли называть фамилию человека, который явился инициатором от преследования на этом этапе?
Я не знаю. Я просто не знаю.
С другой стороны, эта история Сколково, она нисколько, несмотря на то, что ты активно занимался там продвижением этого проекта, будучи еще в команде Медведева, так можно сказать, да? Что она оставила неприятный шлейф.
Плохо я с этим живу. Ну, очень плохо я с этим живу. То есть мне по-человечески очень обидно, если это самая главная моя эмоция, да? Потому что я понимаю, что на обиженных воду возят, собственно, и возят, но реально, ну вот, потому что приезжают эти вот люди, которые занимаются этими инновациями. Вот у нас на прошлой неделе здесь, в Силиконовой долине, был самый большой инновационный форум ежегодный, который всегда традиционно уже 12 лет проходит. Я там у его истоков стоял, то есть так далее, приезжаю, там были все, и Руснана, и Сколково, и РВК, и ОСИ, и все, да? Все по-человечески подходят, обнимают, со всеми выпили, то есть ходил пьяным 4 дня. Все, кто в теме непосредственно этих активностей, никто мне ни разу не сказал, что я что-то украл, что-то неправильно сделал. Все сочувствуют, все понимают, понимают, что это несправедливое преследование. А люди, которые просто сидят, вот, работяги от науки, да, то есть там обычные преподаватели, там профессора и так далее, они слышат лекции, $30,000, ах ты, сука, то есть мы тут корячимся, даже 30 000 рублей не всегда получаем, а ты вон там, и не объяснишь же им, что не было никаких этих лекций, не было никаких этих $30,000, совершенно вообще про другое речь идет, это все придумано Следственным комитетом. Когда начал думать, с чем это может быть связано, у меня есть ровно два объяснения. Одно объяснение попроще, оно заключается в том, что я вот в конце марта, поскольку начал готовиться к возвращению, то на всякий случай я хотел подстраховаться, и я дал, поскольку была годовщина вот, аннексии Крыма, был хороший повод, я дал огромное количество интервью здесь американским СМИ, в которых всем сказал, что я в мае возвращаюсь. И вполне возможно, что как бы прочтя, что я в мае возвращаюсь, кто-нибудь в Кремле сказал, значит, этим правоохранителям, типа, ну придумайте что-нибудь, чтобы он не возвращался. Да? И они просто, поскольку надо было быстро отработать команду, они взяли как бы то, что было в наибольшей степени готовности, вот это самое сколковское слово. Ну, как минимум, там уже типа все готово и не надо работать, да, то есть дополнительно.
Это одна версия.
Да, эта версия такая простая и бюрократическая. Другая версия чуть-чуть посложнее, и я ее считаю более вероятной. Она заключается в том, что поскольку вот это вот убийство Немцова высветило глубочайший конфликт между гражданским и силовым крылом Кремля. А я считаю, что конфликт-то не между Кадыровым и ФСБ, да, то есть вот я считаю, конфликт он, грубо говоря, между партией мира в Украине, да, то есть и партией войны в Украине. Потому что есть у нас Владислав Юрьевич Сурков, который сейчас как бы главный по Украине.
Партия войны.
Он как раз партия мира.
Да.
Его позиция заключается в том, что не надо Украину трогать, надо дать им возможность, это правительство настолько слабое и беспомощное, и будет третий Майдан, его снесут, кто бы ни пришел, либо он будет с Россией, либо это повторится еще раз, снесут, и так пока не возникнет правительство, которое будет стремиться с Россией договориться.
Теперь партия войны.
Вот. А партия войны просто, ну, то есть они соглашаются с тем, что это правительство слабое, но что любое другое будет тоже антироссийское, поэтому что нам ждать? Пошли, ну, как минимум, восстанавливать полностью, чтобы было на вся территория Луганской и Донецкой областей, а может быть там коридор в Крым там и так далее. То есть, ну, у них бюджеты, которые связаны с военными действиями. Поэтому у них есть прямой интерес идти в наступление. Я считаю, что убийство Немцова, это было заказано этой самой партией войны и исполнено, собственно, этой самой партией войны. Во имя того, чтобы потом показать либо на украинцев, либо на Ходорковского в качестве внешней силы, героически разоблачить этот заговор, нарастить свое влияние перед Путиным и провести вот эту всю свою, значит, там, повестку дня. Я считаю, что партия мира, Владислав Юрьевич, трезво оценив ситуацию, поняла, что делал табак, и решила сыграть на опережение, сказав товарищу Кадырову, давай, чтобы Кадыров взял вину на себя. Кадыров взял вину на себя, за это получил орден.
Но он не взял на себя.
Ну, де-факто взял. То есть он сказал, это хорошие ребята, я хорошо знаю, это мои люди, там, и так далее.
Да.
Вот. То есть тем самым весь мир считает, что это сделал Кадыров. И вся оппозиция считает, что это сделал Кадыров. То есть теперь претензия к Путину, что ты, типа, ты не можешь навести порядок с Кадыровым. Нету претензий теперь, что это Путин убил, ФСБ убило, да? То есть теперь претензия, что то есть, ты вот не можешь с Кадыровым справиться. Вот то теперь есть, суть претензий.
То есть это такой ложный шлейф?
Да, который... они полностью переломили эту самую повестку. Тем самым они, во-первых, то есть Сурков сам получил очки перед Путиным, а во-вторых, они полностью нейтрализовали игру ФСБ. Соответственно, надо было каким-то образом Суркова мочить. Вот. На чем можно Суркова мочить? Ну вот вспомнили старое дело, тогда-то оно начиналось из-за Суркова, в чистом виде. Я думаю, что вытащили скелет из шкафа, чтобы все-таки доказать, что то есть, это был, значит, Сурков, тем более, что в деле есть показания Виксельберга на Суркова, вот, очень такие для Суркова неприятные. Не хотя...
Это публичные показания?
Нет, конечно, в деле я просто. То есть они есть в деле.
Ты видел своими глазами?
Да, я их видел своими глазами. И хотя они полностью неправда от первого до последнего слова, и он единственный, кто дал эти показания, я их не подтвердил, но тем не менее, как бы есть, значит, чего разыгрывать.
А зачем партии войны убийство Немцова?
Ну, я же говорю, что то есть, они же, это же деловая история, они берут на себя расследование, они, соответственно, показывают на виноватых, то есть они полностью меняют расклад сил внутри администрации в свою пользу. Более того, у партии войны, в отличие от партии мира, есть кандидат президенты. То есть у партии мира как бы есть некий по умолчанию, это типа вот Медведев, да, то есть, ну, это как бы абсолютно невероятная история, да. А у партии войны есть абсолютно сильные и четкие кандидаты в президенты, причем два, это Шойгу и Иванов. И Шойгу-то просто популярен, и он является прекрасным кандидатом в президенты, и в любой момент времени вся эта вот шушера, которая держится вся вокруг этой группы, там, типа Тимченко, там, Ротенбергов и так далее, в любой момент времени, там, ближе к выборам 18 года, могут сказать: Вова, то есть надо все-таки там как-то вопрос с санкциями, значит, решать. И вот смотри, вот тут все, в общем, понятно. Давай там вариант с преемником рассмотрим.
Означает ли, что ты поддерживаешь отношения с Сурковым, и вы вместе занимаете оборонительную позицию?
Нет, я ни с кем отношений не поддерживаю. С Сурковым я разговаривал очень давно, последний раз еще, когда был в России, естественно. Вот. Разговаривать с ним абсолютно не о чем, потому что мне в равной степени противно как позиция партии мира, так и позиция партии войны, потому что я считаю, что очень важно, чтобы у Украины был успех, а не поражение.
А по делу Сколково вас есть что-то связывает сейчас или нет? Но вы, в данном случае вы обе стороны это в обороне, да, можно так сказать?
Не, ну как в обороне. То есть тогда, когда возбуждалось это дело, оно никто и не скрывал, что это дело против Суркова, что я здесь просто как удобный там мальчик для битья. Причем мальчик для битья Суркова, через меня его можно компрометировать. Мне впрямую предлагалось дать показания на Суркова, я отказался дать эти показания. Публично сказал, что меня просили дать показания на Суркова. То есть.
Но отношений никаких
с ним. Но отношений у меня никаких с ним нет. Ну о чем? Но он солдат вот той армии. Эта армия для меня абсолютно враждебная.
С Ильей Пономаревым беседовал корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров. Украинскую военнослужащую Надежду Савченко перевели из 20-й городской больницы обратно в СИЗО. Ранее об этом просили ее адвокаты. По мнению защитников, условия содержания Савченко в больнице оказались значительно хуже, чем в изоляторе. Побывав в 20-й больнице, ее адвокат Илья Новиков сообщил: там мало воздуха и света, не предусмотрены прогулки и свидания с родными, матрас, на котором спит Надежда, пропитан запахом лежачих больных. Это цитата. Кроме того, в первый день пребывания Надежды в больнице охрана выводил ее в туалет и душ в наручниках. О том, почему Надежда Савченко просилась из больницы в СИЗО, Радио Свобода рассказал ее адвокат Илья Новиков.
Надежду неким образом ввели в заблуждение. У нас есть ощущение, что руководство тюремной больницы в Матросской Тишине просто воспользовалось первым предлогом, чтобы избавиться от ответственности за нее, чтобы ее перевели куда-нибудь, куда угодно, только от них. И к Надежде приходили наши правозащитники, Елизавета Глинка и Михаил Федотов из Совета по правам человека при президенте. И когда они обсуждали с ней вот эту вот перспективу, что ее могут перевести в больницу, у нее сложилось впечатление, что это будет больница действительно нормальная, то, что мы все понимаем под этим словом. То помещение, куда ее в итоге перевели, это довольно жуткий бетонный бокс, где маленькая окошко под потолком, которая не выпускает ни света, ни воздуха. Там постоянный электрический свет очень неприятный. Я забыл всего полчаса вчера, и у меня даже за эти полчаса заболели глаза. Там невозможно нормально ни читать, ни писать. Это помещение, куда на самом деле, говоря, называя вещи своими именами, людей отправляют умирать. Из СИЗО, в порядке вот такой демонстрации показного гуманизма, да, умирающему человеку, который прикован к постели, там, наверное, лучше, чем умирать, чем в переполненной камере в изоляторе. Но назвать эти условия лечебными или сказать, что там ей оказывается медицинская помощь, у меня лично язык не повернется.
Если я правильно поняла из вашего поста на Фейсбуке, Надежду водили в туалет в наручниках, это правда?
Да, это правда. Это было в первый день, когда ее привезли в городскую больницу 20-ю и сперва привезли в реанимацию. Вот поскольку в реанимации отсутствуют стальные двери, то охранники исполняли свою инструкцию. Каждый раз, когда ей нужно было вывести в душ или в туалет, ее вводили в наручники. Вчера, по крайней мере, она сказала, что уже не было, потому что ее перевели вот в тот самый бетонный бокс с решетками на окнах. Там есть в том же самом отсеке санузел, поэтому вчера ее наручников уже не вводили. Это мера они не отказались.
А что там вообще вот с другими условиями? С медицинской помощью, может быть? Ведь ее туда перевели якобы по медицинским показаниям. Она вновь возобновила голодовку, у нее упал уровень сахара, у нее сильно упал вес. А ей там вообще в состоянии врачи этой 20-й больницы оказывать какую-то более-менее профессиональную медицинскую помощь?
Знаете, мне трудно об этом судить. По крайней мере, за те полчаса, пока у нее был, к ней приходила женщина-врач, у нее измерили температуру и дали ей какую-то микстуру в таком пузырьке, как я понимаю, какой-то питательный раствор. Поскольку она вот тогда при разговоре с правозащитниками дала обещание, что если ее перейдут в больницу, когда она еще не знала, что под этим понимается, она приостановит голову, позавчера и вчера, те два дня, когда она в больнице находилась, она пищу принимала.
У вас есть понимание, почему Надежду перевели именно в эту 20-ю больницу? Что у нее, какие-то особые связи с СИЗО? И почему вот именно туда она попала?
Дело в том, что в Москве не так много больниц, у которых есть вот эти вот отдельно оборудованные помещения для заключенных. Если посмотрите на фотографию, я публиковал ее, это действительно обычное здание городское, там больница с самыми обычными окнами, но на четвертом этаже в тупике коридора несколько окон забраны решетками. Вот это самое отдельное помещение дает им более удобные для работы охранные условия, чтобы там держать людей, которые помещены под стражу. Насколько это полезно для самих этих людей, это совершенно отдельный вопрос.
Что можно сказать вот о нынешнем состоянии Нади, которая, как мы понимаем, возобновила голодовку и продолжает ее держать? Как она себя чувствует вообще?
Вчера она себя чувствовала лучше физически, поскольку она все-таки два дня после семидневной голодовки начала что-то принимать. Там, по крайней мере, сахар она принимала точно. Ей физически чуть получше, но, конечно, она чувствует, что ее, в общем, довольно примитивно обманули с этим переводом в больницу, потому что ей действительно внушалось, я не беру сказать, кем именно и какими словами, но до нее донесли мысль, что больница – это действительно полпути к пении меры пресечения. Сейчас мы видим, что на самом деле это довольно серьезное ужесточение условий содержания.
А что Надежда думает о новых предъявленных ей обвинениях?
Ну, смотрите, новыми можно назвать только, по большому счету, обвинение в пересечении границы, про которое мы давно уже говорили, оно для нас, как таковой, не сюрприз. Учитывая, что это обвинение небольшой тяжести, то, что автоматом в России попадает сейчас под амнистию, нас, в принципе, эта статья, как таковая, не беспокоит. Мы, естественно, когда дойдет до суда, если до него дойдет, мы все еще надеемся, что давление, которое сейчас оказывается на Россию, приведет к тому, что Надежда освободят до суда, несмотря на все заявления наших чиновников. Тем не менее, если до суда по этому обвинению доходит, то мы, естественно, делаем все возможное, чтобы публично показать, как на самом деле все происходило, но какой-то отдельной угрозы вот в этом новом обвинении мы не усматриваем. Это просто то же самое продолжение операции прикрытия того, как Надежду увозили в Россию, вообще то, что было с самого начала. Что касается обвинения в убийстве, по-моему, это прошло незамеченным, хотя мы об этом говорили. Если помните, в самом начале, в июле 2014 года, когда наш следственный комитет отрапортовал то, что они поймали убийцу российских журналистов Савченко, у нас пресса, просто не умолкая, трындела о том, что вот Корнелюк и Волошин были убиты, чтобы помешать им исполнять долг журналиста, рассказывать правду, значит, зверство карателей. А сейчас это все ушло. Первоначальное обвинение у Надежды звучало как пункты А, Б, Е, Ж, Л, части 2 статьи 105. Вот пункт Б – это убийство лица в связи с исполнением профессиональных обязанностей и профессионального долга. Сейчас этот пункт ушел. У нее остались А, Е, Ж, Л. И об этом никто не говорит.
Да, но вы расцениваете это как хороший знак?
Нет, мы расцениваем как то, что Следственный комитет признал, хотя ему неудобно об этом говорить вслух, но они так молчаливо признали, что да, они с самого начала облажались. Их версия была одна, сейчас она другая. Там изменились факты, понимая, что они не могут увязать тот биллинг, который мы опубликовали, местонахождение телефона Савченко, не могут его увязать с версией о том, что она в момент приезда журналистов находилась вот в этом самом поселке Металлист. Значит, они сделали финтушами, и сейчас обвинение выглядит так, что якобы около 9 часов утра Надежда залезла на телефонную вышку, и оттуда в бинокль неустановленной конструкции, не установлен, потому что его не нашли при ней. С помощью аппаратуры неустановленной конструкции, то же самое, ее не нашли при ней, определила координаты GPS вот этого блокпоста «Металлист», и с помощью средств связи неустановленной конструкции, догадайтесь почему, передала эти координаты Мельничуку. То есть там у нас уже включается в полной мере научная фантастика. Я так думаю, что в самое ближайшее время мы опубликуем подробный анализ, почему эта версия тоже является липовой. Но она, безусловно, является липовой. И в этом смысле нам, конечно, отчасти нас радует то, что Следственный комитет вынужден был пойти на какие-то изменения позиции. Это не от хорошей жизни они делают. Они делают от того, что понимают, что если ничего не поменять, то позор будет ну, совсем очевидно. Сейчас они надеются как-то заболтать этот сюжет, внести туда вот эту вот неясность, то ли лазила, то ли не лазила на вышку. Но это мы тоже надеемся пересечь довольно на ранней стадии.
С адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым беседовала моя коллега Любовь Чижова. Следственный комитет России сегодня предъявил бывшему директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрию Пивоварову обвинение в халатности, которое повлекло за собой разрушение здания библиотеки и утрату части библиотечного фонда. Пивоваров не признает вину и не согласен с предъявленным ему обвинением. 30-31 января сильный пожар в библиотеке одного из ведущих научных учреждений России в гуманитарной области уничтожил примерно пятую часть процента документов библиотечного фонда. Обрушилась крыша одного из крыльев здания. Руководство института утверждает, государство годами не выделяло достаточных средств на противопожарную профилактику. Как заявил академик Пивоваров в интервью Андрею Шарму, он разочарован отсутствием внятной поддержки со стороны коллег по научному сообществу.
Я пришел вместе с адвокатом, мы подождали следователя, потом следователь сходу показал бумагу, где я уже превращался в обвиняемого, показал довольно такое большое, что ли, обвинение. Но мы его посмотрели, я совершенно его отвергаю и не принял его. Вот, это 293-я статья, часть первая, халатность. Значит, а потом мы подали заявление на прекращение дела и дознание. Они избрали меру пресечения подписка о невыезде за пределы Москвы. Но мы попросили, чтобы в область разрешили, мало ли сейчас свободные дни. Но это еще они не, пока разрешение не получили. Пока подписка только остается в Москве. Для меня это означает, кроме всего прочего, срыв важнейшей командировки в Китай, которую мы долго готовили на своем институте. В том числе и по, значит, последствиям преодоления пожара у нас с китайскими коллегами. И, к сожалению, поездка на очень важную конференцию в Будапешт. Там собираются русисты, в общем, со всего мира. Мне инкриминируется то, что я... Значит, халатно относился к выполнению предписаний, значит, пожарных служб МЧС. Но это не так, потому что с 98 года по 2014 конец я бесконечно писал руководству сначала Академии, но потом ФАНО, Федеральному агентству научных организаций, которым мы теперь подчиняемся, о том, что нужны деньги для того-то, для там дымоудаления, пожаротушения, починки крыши с конкретными расчетами. Ну, в общем, этих денег практически не получал. Были копейки. Какие-то копейки мы добавляли из собственных арендных денег, а в 2014 году вообще ни копейки не дали на преодоление тех предписаний, которые каждый год нам МЧС составлял.
А архив у вас, вот эта вся переписка, она сохранилась у вас?
Ну, конечно, нет. А и следствие, и прокуратура, и там, я не знаю, кто угодно. Они видели все эти материалы, и они абсолютно убедительны, не только потому, что я говорю, это целый ряд юристов признали, абсолютно убедительные материалы, что только этим и занимались, что привлекали внимание. А мы же государственное бюджетное учреждение, где мы деньги берем? Мы на государственном бюджете, ну, небольшие деньги, это аренда помещений, но этого явно не хватает.
Чем вы тогда объясняете тот факт, что все-таки выдвинуто обвинение в ваш адрес, несмотря на то, что вот эти документы, представленные вами, убедительные?
Я не умею читать в умах, сердцах, где нет этого таланта, не знаю. Я поразился, когда пришел, значит, в Следственный комитет Юго-Западного округа Москвы, какое количество там было журналистов. Я себя почувствовал Аллой Пугачевым, Владимиром Высоцким, кого там еще там, я не знаю, каким-то известным футболистом. И они бесконечно бегали, фотографировали там и прочее.
Причина пожара точно установлена, следствие закончено по самому факту возгорания.
Я знаю из газеты, как знают все, что прокурор Москвы заявил, что, судя по всему, протекла какая-то протечка в крыше на какой-то технический этаж. Но мне документов никто, меня не знакомили с этим.
А у вас есть своя версия случившегося?
Ну, конечно, нет. Я же не специалист по этим делам. Понимаете, с первого дня меня спрашивают свою версию случившегося. Не знаю. Я не знаю. Мы делали все, что могли для того, чтобы этого не было. Бывают разные ситуации, которые я, как не технический человек, предположить даже не могу.
Вы ушли с поста руководителя института. Каково сейчас ваше положение в ИНИОНе?
Избран ученым советом ИНИОНа во вторник научным руководителем института. Есть такая должность. То есть я не занимаюсь уже финансовыми, плановыми, там, какими-то делами хозяйственными, персоналом. Я занимаюсь только научным процессом. Да? Ну, мне было предложено... Ну что ж, раз так, значит так. Это вновь учрежденное в нашем институте, в других есть такая должность. Например, в известной высшей школе экономики в Москве ректор Ярослав Кузьминов, а научный руководитель Евгений Ясин.
А кто возглавил институт теперь вместо вас?
Дмитрий Валерьевич Ефременко, 67-го года рождения, доктор политических наук. Я был, кстати, консультантом на его докторской. Значит, работает больше 10 лет в ИНИОНе. Английский, французский, немецкий. Закончил с ФАК МГУ. Много ездил по миру. В общем, знающий, образованный, культурный человек.
Юрий Сергеевич, вас поддерживает коллектив института?
Коллектив меня поддерживает полностью, на 100%. А я уже говорил в нескольких интервью, что меня разочаровало за эти 3 месяца, конечно, позиция российского общества. Не государства, а общества. Которое, в общем... Ну, не встал на нашу защиту. И какая-то презумпция виновности все время сквозит. Хотя отдельные люди, может быть, лучшие люди, они там всячески за нас и за меня и прочее. Я был бы гораздо активнее, если бы в беду попал какой-то другой институт и там другой директор. А тут как-то я не получил того, что я ожидал там от коллег-академиков. Там.
То есть научное сообщество вы прежде всего имеете в виду?
Не только я имею в виду, и вообще в широком смысле интеллигенцию, понимаете? Ну, а что? В конечном счете и не он. Это не последнее учреждение для русской науки, культуры, образования. Вот, причем говорят о библиотеке, но мы научно-исследовательский институт, мы издательство, у нас огромные базы данных, мы образовательный центр, ну и так далее, и так далее. Мы площадка для многих конференций. Мы несколько дней сейчас были в Германии с этим Ефременко, нас приглашали по линии МИДа знакомиться с их опытом борьбы против пожарной всякой в библиотеках. Очень интересно. Так там, когда сгорела библиотека в Ваймаре и пострадала 1/5, а у нас меньше. Так там вся Германия встала. Во главе комитета был там президент Германии тогдашний. Ему помогал Гюнтер Грасс, Нобелевский лауреат. То есть вся культурная, социально-культурная Германия встала в защиту Ваймарской библиотеки. А нам как-то, в общем, мы написали какие-то слова сочувствия, но...
Чем вы это объясняете?
Ну, я не знаю, понимаете, ну, видимо, какое-то... Ну, вот слабое мы общество, понимаете, вот слабое мы общество. Не всегда мы сочувствием относимся к друг другу.
В какой степени удалось уменьшить или ликвидировать ущерб от пожара? Что сейчас, собственно, в институте происходит?
Ну, сейчас что происходит? Значит, сейчас заканчиваются работы по вывозу тех, значит, элементов, которые разрушены безвозвратно. Это тяжелейшая работа и опаснейшая. Там весь сухой фонд, который не сгорел, это тоже, значит, часть вывезен в другие места. В хладокомбинаты вывозится намокшая литература после пожара, потому что они работали не пеной, а водой и сильно намочили книги. Решаются вопросы, как будем сушить намокшие книги, которые после холодильников будут возвращаться. Издательство продолжает работу. Мы все, что издавали, все издаем. Каталоги спасены, что очень важно. Часть здания, которая выходит на Нахимовский проспект, видимо, уже не подлежит восстановлению. А та, которая на Профсоюзную улицу, в ней работа продолжается.
Юрий Сергеевич, последний вопрос вам задам. Вы боитесь сюда?
Как это? Когда кверх тормашкой катится и бьется в падучей судьба, не надо страшиться и каяться, бояться тюрьмы и суда. Знаете, кто это написал? Юрий Маркович Даниэль.
Андрей Шары беседовал с Юрием Пивоваровым. Одна из крупнейших угольных шахт в Донецке, Путиловская, ровесник Октябрьской революции. Она была заложена в 1917 году. В эксплуатацию ее сдали спустя 2 года под названием Бутовка-Донецкая, которая шахта носила до переименования в Путиловскую в 2005 году. Сейчас территория шахты – форпост украинской армии на передовой зоны АТО. До ближайших позиций сепаратистов от нее 400 метров. Чуть больше – до Донецкого аэропорта. Ожесточенные бои, за которые продолжались с весны прошлого года до января нынешнего. На Бутовке в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона уже 77 дней несет службу Александр Назарчук. Как он говорит о себе сам, бывший айтишник и теперь солдат. С ним беседовал Марк Крутов.
Я посмотрел, где находится шахта Бутовка на карте. С одной стороны от вас Донецкий аэропорт, практически через дорогу сам Донецк. То есть можно сказать, что вы на самой передовой.
Ну, можно сказать. Вот сейчас вот 400 метров до меня точно такой же опорный пункт сепаратов. То есть иногда, ну как иногда, постоянно перестреливаемся. То им что-то почудится, то нам что-то почудится. Мы уже в пределах кольцевой Донецка.
Эти перестрелки, они насколько часто происходят?
Ну, мы считали вот буквально вчера. У нас за все это время было 14, за 77 дней было 14 дней без перестрелок, без артналетов и перестрелок.
Обошлось ли без жертв и пострадавших?
От стрелкотни у нас раненых нету, а вот танка и артиллерия, да, было 2 пострадавших, 2 раненых.
А разве танки и артиллерия не должны быть отведены по Минским соглашениям, или это было до того, как начался отвод?
Это уже было после. Нас обстреливали танком, это был один из тяжелых. А второй, слава богу, не сильно тяжелый был, когда артиллерия, это было буквально месяц назад. Смотрите, по Минским соглашениям должно было уйти все больше, чем 100 миллиметров. И танк, и гаубица, это больше 100 миллиметров. То есть сейчас, да, сейчас, конечно, легче, чем когда было в феврале до перемирия, но как бы кое-что они пооставляли. Вот. И когда им становится тяжко, они не стесняются включить. И по нам, и по нашим соседям, то есть немножко у них есть запрещенного. Ну, в частности, как минимум 2 танчика у них иногда в Спартак заезжают.
Рядом с вами аэропорт, за который больше полугода шли ожесточенные бои, в итоге его заняли сепаратисты. Что сейчас там происходит?
Вот взлетка, вот до взлетки мне получается приблизительно 2,5 километра, ее как раз хорошо видно. Вот, за ними терминалы, там как бы терминалы, метро, там сейчас у сепаратистов тоже какие-то опорные пункты, они там суетятся, мы их постоянно видим, гоняют с машины, там, БМПшки, перестреливаемся, ну, в общем, короче, жизнь бьет ключом.
Зачем тогда вообще была эта многомесячная осада аэропорта? Сепаратисты говорили, что хотят таким образом защитить жилые кварталы Донецка, которые оттуда якобы обстреливает украинская армия. Теперь позиции военных расположены на таком же удалении от города, просто чуть правее и левее, в Песках и у вас, вот на шахте, но при этом не штурмуют вас с таким ожесточением. Почему?
Я думаю, что аэропорт это больше такой у них медийный был повод, да, вот взять, всем показать, какие они крутые и так далее. По поводу обстрелов, вот ихняя гаубица, она работает по нам, то есть мы видим, откуда она работает. Она работает из пределов Донецка, как бы ответ по ней давать нельзя, потому что она реально в жилых кварталах, такая вот зараза. Все видим, как бы, ну, вовремя прячемся, потому что ответить, как бы, ну, у нас только, у нас то вооружение, которое можно по Минским соглашениям, и этим мы отвечать не будем. То есть, на самом деле, если бы мы хотели обстреливать Донецк, проблем бы с этим не было бы, что с наших позиций, что даже еще более дальних. Но, как бы, никто его не обстреливает, и как раз вот наше перемирие придерживается в этом смысле.
Часто сейчас можно услышать применительно к событиям на востоке Украины слова «война закончилась». Так ли это?
Позавчера в нашем батальоне еще двое погибших. Не на нашем опорном пункте, на соседнем. То есть это не секрет, это открытая информация. Ну как эта война закончилась, если они погибли от снаряда САУ? То есть я стоял, наблюдал, когда это разрывалось на их опорном пункте. Это очень нехорошее зрелище, и эта война не закончилась, когда взрываются снаряды САУ. Да. Она не закончилась, и она будет продолжаться еще.
Вы ожидаете, что конфликт разгорится с новой силой?
Ну, он гарантированно разгорится с новой силой еще, потому что как бы, ну, и они готовятся, и мы готовимся. И то, что есть, ну, вы сами понимаете, знаете, это что-то как в физике, да, вот состояние покоя. Но сейчас оно очень неустойчивое. То есть, скорее всего, они постоянно анонсируют, что они хотят нас отодвинуть от Донецка. Значит, будет еще наступление. Я не хочу быть голословным, но я думаю, что летом что-то еще будет.
77 дней, как вы держите эту позицию?
Так точно,
это
да.
Это норма вообще для зоны АТО, для передовой, или это все-таки чуть побольше, чем должно было быть в идеале?
Насколько я знаю, есть рекомендация, что должно быть 45 суток в зоне АТО. Плюс, насколько я знаю, когда были бы из аэропорта, постарались ребятам все-таки делать ротации, внутренние ротации, да, то есть ты две недели на передовой, потом ты, допустим, там неделю отдохнул тоже в зоне АТО, но просто хоть немножко в тылу, да. То есть поэтому, конечно, мы немного уставшие, 77 дней это слишком много, да. Но закрытой на маленькой площади одни и те же люди, постоянные обстрелы, тоже условия жизни, скажем так, в обычные военные, немного уставшие, конечно.
Из чего состоит ваш обычный день, если, конечно, нет интенсивных обстрелов?
Покопал, где-то что-то укрепил, покушал, поспал. То есть, ну, уже сейчас такая апатия, что как бы, ну вот, даже друг с другом общаемся уже меньше, там, утыкаемся кто в книгу, кто еще куда-то. Когда начинается перестрелка, когда начинается бой, то это даже воспринимается уже с какой-то радостью, потому что хоть немного взбодрился. А в принципе, ну, именно психологически прежде всего тяжело. Такая апатия есть.
И какие-то истории разнообразили этот быт?
Была у нас вот такая замечательная труба, самая высокая точка над местностью. Я регулярно на ней ночью как бы сидел с тепловизором, охотились мы на наших оппонентов, назовем это так. И вот как бы однажды ночью туман был, то есть видно плохо. Смотрю по полю, мне показалось, что стадо зайцев пасется. Причем наблюдал я их минут 15. То есть они что-то там суетились, бегали, то есть, ну, смотрю, зайцы и зайцы. Вот. И только когда возле них пробежала кошечка, эта дистанция где-то была около километра, возле них пробежала кошечка, я немножко удивился размером зайцев. В общем, дали мы туда очереди из АГС-а, что-то у этих зайчиков взрывалось, один зайчик там и остался. В тумане сепаров приняли за зайцев. Они там, видимо, переносили БК, и мы их вовремя накрыли.
Как осуществляется в условиях, когда вас не ротирует, подвоз продуктов? Приезжают ли к вам волонтеры, доезжают ли они до такой дальней точки?
В бытовом смысле все нормально, то есть волонтеры прямо до нас не довозят, но они довозят до как бы, наших силовых частей, и там дальше ребята на коробочках что-то нам привозят. То есть именно в плане там обеспечения, как бы, ну, война есть война. То есть как бы не пятизвездочный отель, но как бы и какой-то такого ужаса, как бы когда все начиналось под Славянском, такого сейчас нет.
Часто говорят о необходимости психологической реабилитации для бойцов, которые возвращаются из зоны АТО. Как вам кажется, вот вы говорите слово апатия, да, вам или кому-то из тех, кто сейчас с вами держит эту шахту, такая помощь может понадобиться?
Кому-то может понадобиться, мне, наверное, все-таки нет. То есть как бы я это проще воспринимаю. На самом деле, если сюда вот приедет кто-нибудь из старших офицеров батальона и просто пожмет ребятам руки и скажет, ребята, ну вот такая ситуация, продержитесь там еще там какое-то время, то уже станет намного легче. Но вот за эти 77 дней как-то такого не было.
Марк Крутов беседовал с Александром Назарчуком.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Пермь-36 признана иностранным агентом. Министерство юстиции России официально включило автономную некоммерческую организацию в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Музей Пермь-36 был создан в 1996 году на месте бывшей исправительно-трудовой колонии строгого режима для политзаключенных. С подробностями Александр Валиев.
Музей, а точнее автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политических репрессий Пермь-36» внесен в реестр иностранных агентов по результатам внеочередной проверки, которую провело региональное управление Минюста. В этом учреждении согласились дать лишь неофициальный комментарий. По словам сотрудника, в министерство обратились граждане, которые указали в своем заявлении некоторые факты, свидетельствующие о введении ОНО «Пермь-36» общественно-политической деятельности. Речь шла о форуме «Пилорама». Во время проверки, как сообщили в управлении Минюста, организация не предоставила документы о финансово-хозяйственной деятельности, информацию о содержании тех мероприятий, которые проводила данная структура. Поэтому управление осуществляло свою проверку, опираясь на информацию, размещенную на сайтах музея, а также форума «Пилорама». Выводы проверки таковы. Деятельность организации содержит признаки общественно-политической деятельности в рамках форума «Пилорама». Между тем, неприятности у музея «Пермь-36», который изначально был проектом одноименной автономной некоммерческой организации, начались пару лет назад. Соучредителем ОНО было краевое правительство, которое летом 2013 года создало копию этой организации – государственное бюджетное учреждение под тем же названием «Пермь-36». Тогда же прекратилось финансирование музея, которое осуществлялось за счет субсидий из краевого бюджета, выделявшихся через Министерство культуры. В результате музей был вынужден на несколько месяцев остановить свою работу из-за больших долгов не только по зарплате сотрудников, но и за коммунальные услуги. Руководителя автономной некоммерческой организации Татьяну Курсину сначала назначили директором государственного учреждения, но через 3 месяца уволили. Начались бесконечные переговоры с властями о дальнейшей судьбе проекта «Пермь-36», в том числе в администрации президента. Вот как рассказывала Татьяна Курсина о том соглашении, которое планировалось подписать с администрацией Пермского края.
Должны быть пункты, исходя из которых было бы понятно разграничение функций между государственным учреждением, которое создала администрация Пермского края, и общественная автономная организация «Пермь-36» с ее просветительскими проектами. То есть государственная автономная учреждение предполагается по этому соглашению будет заниматься поддержанием в нормативном состоянии памятника, проведением ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ, организацией посетителей для экскурсии на территории комплекса. Все, что касается ОНО «Пермь-36», эта общественная организация будет продолжать серию своих просветительских проектов, которые направлены на развитие жизнедеятельности музея и памятника в рамках той программы гражданского образования, которую разработал и реализует общественный проект «Пермь-36».
За целый год соглашение так и не было подписано. ОНО «Пермь-36» фактически отстранили от самого музея. Все просветительские программы были свернуты. Новая администрация музея убрала упоминание об Иосифе Сталине. Затем Министерство культуры предъявило иски автономной организации на сумму более 1 000 000 рублей и выиграло их. В начале марта руководство ОНО вынуждено было объявить о начале процедуры самоликвидации. А затем стало известно о том, что Министерство юстиции начинает проверку на предмет наличия в работе организации признаков иностранного агента. Ситуацию комментирует почетный председатель краевого отделения общества «Мемориал» Александр Калих.
Я вообще вижу этот факт на фоне того, что творится вообще в стране. И вот этот вот пресс, который давит на неправительственные, независимые, некоммерческие организации, это вот общий фон к тому, что происходит сейчас в Перми. Это город, который лет 5 назад еще назывался столицей гражданского общества. Сейчас можно только улыбаться, знаете так, над этой памятью. Сначала упразднили международный форум «Пилорама», замечательное вообще дело, которое вел музей. Ну и один из приемов уничтожения – это вот это присвоение почетного звания иностранный агент. Разумеется, если государство или вообще не финансировало развитие этого музея, или финансировало копеечными там какими-то взносами, организация, имеющая международную репутацию, не могла не пользоваться грантами. С того момента, как курс музея резко изменился, и это музей уже музей доблестных сотрудников ГУЛАГа.
Александр Калик сообщил, что этим летом в Пермском крае на деньги из независимых источников все-таки будут пытаться провести очередной форум «Пилорама» после 2-летнего перерыва, вызванного отказом краевых властей финансировать это мероприятие, площадка которого всегда располагалась находилась рядом с музеем Пермь-36. Александр Валиев для Радио Свобода.
Всю зиму температура в домах одного из микрорайонов Змеиногорска не поднималась выше 15 градусов. А недавно жителям разослали письма. Котельную вообще ликвидируют. Люди должны вернуться к печному отоплению. В ситуации разбиралась наш корреспондент Вера Королева.
В марте месяце каждому разнесли домой письма, что закрываться будет котельная, что устаревшее у нас оборудование, что у нас трасса в плохом состоянии.
Жители полусотни частных многоквартирных домов Змеиногорска получили пренеприятное известие. Их отключают от центрального отопления. Причина – ветхие теплосети и износ оборудования на котельной номер 5. К следующей зиме собственники должны обустроить в домах печи. Стоит это недешево, а большинство жителей улиц Лелесная и Строительная – пенсионеры. И без того живут экономно. Но дело даже не в деньгах, говорит жительница одного из домов Любовь Рязанова.
Закопана теплотрасса вместе с водой в одном лотке. Вода находится под трубами теплотрассы, чтобы не перемерзла вода. Если у нас отключат коммуникации теплоснабжения, соответственно, мы останемся в микрорайон, две улицы, без воды. А без воды это, естественно, жизнь остановится.
Перспектива остаться без водопровода напугала людей даже больше, чем ликвидация котельной. Дома у всех благоустроены, туалеты в квартирах. Придется строить новые на улице. Опять же, где брать питьевую воду?
У нас вообще колонки нет ни на одной улице, ни на Строительной, ни на Лелесного. Они их уничтожили, убрали, потому что у нас благоустроенные дома. То есть нам придется вообще бросать дома, либо на флягах привозить в дом соседних вообще улиц. Это где-то около километра.
В аналогичной ситуации несколько лет назад едва не оказались жители небольшого микрорайона Энергетика в поселке Сибирский Первомайского района. В нем тоже теплотрасса проложена в одном лотке с водопроводом. Микрорайон хотели газифицировать, но вовремя передумали, рассказывает глава Сибирского сельсовета Олег Баронин.
Мы рассматривали вопрос, куда направить приоритеты газификации поселка. Поселок Энергетика, это у меня, скажем так, зажиточный поселок по нашим меркам. И там люди готовы подключаться, но вот как бы выбирая между тем и тем, энергетиков мы оставили именно из-за того, что если мы там пустим газ, включим центральное отопление, там может не быть больше центрального водоснабжения.
Уже когда материал готовился к эфиру, в администрации Змеиногорского района сообщили, что ликвидировать котельную все же не будут. Там поняли, что водопровод зимой без теплотрассы действительно может перемерзнуть и навсегда выйти из строя. Утеплить его и проложить глубже, чем он находится сейчас, невозможно. Повсюду скальный грунт, ведь Змеиногорск расположен в горной местности. Информацию о том, что котельную не закроют, подтвердил глава Змеиногорского района Петр Остапченко. По его словам, отправлять жителям письма о том, чтобы они строили печки, не стоило.
На сегодня вопрос этот районной администрации не ставится в связи с реорганизацией ЖКХ, то предупреждение недействительное и вопрос как бы закрытый. На сегодня никто не планирует закрытие этой котельной.
Однако у жителей улиц Лелесная и Строительная вопросы еще остались. Их не устраивает качество теплоснабжения. Всю зиму температура в домах не поднималась выше 15 градусов. По словам Любови Рязановой, это связано с тем, что котельную топили опилками. Уголь за всю зиму завозили только дважды.
20 декабря только уголь завезли. Вы знаете, до Нового года топили. Вот, честное слово, мы обрадовались и думали, что мы жить начали. Но потом вдруг в начале января у нас опять завозят эту стружку древесную и топят вот таким образом. У нас температурный режим, который мы снимали через сутки, составил 10-15 градусов. Выше 15 градусов ни разу температура нигде в домах не поднималась.
Второй раз уголь завозили уже в апреле и, видимо, качественный. Температура в домах впервые за всю зиму поднялась до плюс 20. Но котельную отапливали этим углем только 4 дня. За это время районные власти направили в дома комиссию, которая измерила температурный режим и постановила, что он якобы соответствует нормативам. Сейчас жители пытаются это оспорить и добиться перерасчета оплаты за тепло.
Я плачу лично 3000 за отопление в месяц. И у меня соседи приблизительно столько же, чуть побольше. И нам отвечают Теплоэнерго, в прокуратуре. То есть у нас уже много писем-то есть с ответами, что отсутствуют какие-либо нарушения, что температурный режим соответствует. До слез обидно. Вот в такой ситуации жить и платить такие деньги.
Отмечу, в 2011 году на котельной, которую хотели закрыть, проводился ремонт. Каким образом? Буквально за 4 года она пришла в нерабочее состояние. По мнению жителей Змеиногорска, износ оборудования мог произойти именно из-за использования в качестве топлива древесной стружки. При ее горении выделяется смола, которая выводит из строя угольные котлы.
Для Радио Свобода Вера Королева, Барнаул.
Ну и в завершении программы «Время свободы» в Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме представлено двухтомное издание «Сахалинские дневники» отца Даниила Хармса Ивана Ювачева. С подробностями Татьяна Вольская.
Дневники Ивана Ювачева изданы к его 155-летию на Сахалине в серии «Сахалинская и Курильская историческая библиотека». Это лишь небольшая часть дневников, которую Ювачев начал на сахалинской каторге и вел 50 лет. Их расшифровкой и подготовкой к изданию занимается журналист, литературный исследователь Николай Кавин. Ему кажется несправедливым, что о Хармсе мы знаем все, а его отец, яркий человек с яркой судьбой, оказался забытым.
Это военный моряк, народоволец, судимый по делу Веры Фигнер, приговоренный к смертной казни через повешение. 6 дней он ждал приведения приговора в исполнение. Но милостью государя-императора казнь была заменена ему 15 годами каторги. Почти 4 года он провел в одиночном заключении в тюрьме в Петропавловске и Шлиссельбурге, потом провел 8 лет на Сахалине. 2 манифеста царских на 1/3 сокращали срок. Потом ему разрешили покинуть Сахалин, но запрещено было еще жить в европейской части. Он 2 года провел в Приморье, в Владивостоке. Он командовал пароходом, который перевозил по Уссурье строительные материалы, шпалы, там рельсы для строительства Уссурийской железной дороги. Там был очень интересный эпизод, когда нападали на наше русское поселение казачьи, японские бандиты-хунхузы. Там была самая настоящая война, и Иван был свидетелем. Потом он получил разрешение жить в европейской части, но кроме столичных губернии, поэтому он провел около 3 лет в Любани. Вышло несколько его книг мемуарного характера, много очень очерков и даже большая книга «Тайны Царства Небесного». Еще в тюрьме и потом в ссылке он пришел к православию, к вере. Он изучал Библию, Евангелие, и когда однажды его вывели на прогулку в Шлиссельбурге вместе с известным революционером Николаем Александровичем Морозом, тот сбил со счета, какой год, какой месяц, какое число сегодня. Иван Павлович точно сказал, потому что он вел календарь по страницам прочитанной Библии.
А какого характера вот эти дневники? Ну вот мы же знаем о Сахалине. Влас Дорошевич же знаменитое его исследование. Но он же все эти нравы каторжников описывает очень подробно. Это что-то в этом роде? Или это его собственный опыт?
О Сахалине Иван Павлович написал целую книгу. 8 лет на Сахалине. Все началось с того, что в ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома опубликовано 5 его дневников 30-х годов, потому что 3 из них хранятся в Пушкинском доме, еще 2 в частных собраниях. Вот с этого началась моя работа над дневниками.
То есть вы узнали об их существовании, да?
Да,
это, наверное, дневники, которые связаны с Хармсом.
Да, вы знаете, дневники связаны с Хармсом, естественно, после рождения Хармса в 1905 году.
Он фиксирует вот рождение сына?
Да, более того, он даже пишет о том, что Хармс мог и не родиться. Когда Надежда Ивановна была беременна на 3-м месяце, она собиралась принять ванну. В это время обрушился потолок в ванне. Когда было 4 месяца, Надежда Ивановна ехала из магазинов на пролетке, лошадь испугалась конки, шарахнулась в сторону, и беременная Надежда Ивановна рухнула на булыжную мостовую со всеми своими корзинами и картонками. За неделю до рождения Даниила Ивановича у нее отошли воды. Так у них погиб первый ребенок, названный в честь деда Павел. Но, слава богу, Даниил выжил. Он родился через неделю. Роды были тяжелые. Иван Павлович бродил всю ночь по Петербургу, рано утром ходил в храм и молился. И когда он пришел домой, ему сказали: у вас родился сын в 7:45 утра. Потом он фиксирует, Даня болел. Когда Дане было 7 лет, он чуть не умер. После Пасхи было разговение. Даня наелся какого-то мяса, творожного пирога и потом еще шоколадку фигурную. Она ему показалась невкусной, горькой. Видимо, натравился. Температура до 41 доходила. Он был без памяти 2 или 3 дня, 3 профессоров вокруг него окружились, но, слава богу, вот Даниил выжил и стал
Хармсом.
Так что много любопытного. Судьба сводила Иван Павловича с известными людьми на Сахалине, с Чеховым, который совершал путешествие, и Иван Павлович стал прототипом одного из героев произведения Антона Павловича Чехова. Рассказ «Неизвестного человека», там главный герой народоволец. Лев Николаевич Толстой писал рассказ «Божеское и человеческое», перед этим он познакомился с воспоминаниями Ювачева, который тот ему присылал. Иван Павлович в свое время участвовал в экспедиции по прокладке железной дороги между Ташкентом и Оренбургом. И там же был Максимилиан Александрович Волошин, тогда никому неизвестный молодой художник, который отправился потом в Париж. И в Париже он слышал лекцию Дорошевича Власа о Сахалине, и Влас в очень положительных тонах упоминал о Ювачеве, которого помнили спустя уже много лет после окончания каторги.
Если прочитать Дорошевича, согласно ему, там нет человеческого выхода просто из этой каторги. А как ему удалось Ювачеву себя сохранить?
На каторге ведь были убийцы, грабители, уголовные преступники. Партия в 200 человек, которая прибыла в селение Рыковское, где Ювачев отбывал каторгу, там было из 200 человек всего 6 политических. Политические находились на особом положении. Они были привилегированными, не участвовали в работах грубых таких, физических. Они при канцеляриях, учителями. Ювачев был наблюдателем метеорологической станции. Уже через 5 месяцев он снял арестантскую одежду, ходил в цивильной одежде.
То есть это вам не сталинские лагеря?
Нет, это было по сути, поселение. Вскоре ему разрешили снять квартиру, и он снял комнату у регента церковного хора Мусилевича. Потом они даже жили в одном доме с известным польским революционером Брониславом Пилсудским, сдружились. Его там назначили командиром парохода, князь Шаховской, и он объезжал вдоль берегов Сахалина, проводил промеры.
Ну, это курорт, а не каторга.
На каторге выросли два известных ученых, тот же Бронислав Пилсудский и Лев Яковлевич Штернберг, который в 30-е годы был директором кунсткамеры.
Иван Ювачев умер в 1940 году и был похоронен рядом с другими народовольцами на литераторских мостках.
Могила его была утеряна, и вот буквально несколько лет назад было восстановлено то место, где его правнучка Марина Махортова поставила 2 года назад памятник своему прадеду.
Как ему повезло, он не узнал о конце своего сына.
Когда первый раз арестовывали Данила в 1931 году, он подписывал он протокол обыска Иван Павлович. И он стоял, ошарашенный совершенно. Наверняка у него в голове пронеслось, что вот повторяется в судьбе Даниила его судьба.
Из сахалинских дневников Ивана Ювачева. 30 июля, 11 августа. Утром пошел в мастерские. Зашел, где находится конторка. Там сторож, кобыла и пучок розок. Разговорились. Эти розги напомнили мне, что каждый день утром люди кричат от боли. Я бросился в церковь молиться, но в притворе лежал надзиратель. Я домой, помолился о рабочих. 4-16 января, четверг. На судне были семейный священник и странник Митрофан среди пассажиров. Митрофан по маякам определял север и помолился на северную сторону. Это обратило внимание жены священника. Митрофан объяснил, что это страна мрака, тьмы. Это были отрывки из сахалинских дневников Ивана Ювачева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главного всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
Хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее
и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.